Никогда такого не было, и вот опять. Опять Джигурде ставят диагноз, причем какие-то непонятные левые приглашенные типа психиатры. На этот раз НТВ отличились. Вообще ничего удивительного в этом нет. Каждый год, вот каждый год вы открываете в поисковике фамилию Джигурда и наслаждаетесь новостями. Джигурда в шаге от дурдома, Джигурде диагностировали личностное расстройство, там Соловьев обнаружил у Джигурды гипоманию. И каждый раз ты это читаешь и удивляешься. Ну когда же уже прогнозы начнут сбываться? Потому что зачем ставится диагноз? Во-первых, подобрать лечение, а во-вторых, определить, ну хотя бы с какой-то вероятностью, риски. Если ставится серьезный диагноз, то ты ждешь нарастающей симптоматики, что вот человек действительно нестабильный, пойдет куда-нибудь кого-нибудь убьет, как Соколов тот же самый, расчленит, ну или сам там побегает голым по мостовой, куда-нибудь сиганет в неположенном месте. А что-то как-то прогностическая ценность вот этих всех диагнозов, которые ставят Джигурде, равна нулю. Ну это как оппозиция либеральная все время пророчит крах Путина, есть такой политолог Соловей. Ну, это как Соловьев для ватников, только вот Соловей для либералов. Как вот уже все, уже вот Путин болеет смертельно, вот уже год, и каждый год обещают, что вот-вот дедушка откинется. Так и с Жигурдой. Не надоело, спрашивается. Тем более диагнозы, которые ставят, они очень часто взаимоисключающие. Вот давайте посмотрим на так называемое пограничное личностное расстройство. Лента.ру пишет. У актера Никиты Джигурды заподозрили расстройство личности после того, как он со скандалом покинул студию программы «Секретный миллион». Об этом сообщает НТВ. Ну, программа «Секретный миллион» — это программа НТВ. Если произошел скандал, и после этого Никита покинул студию, и об этом, опять же, сообщает само НТВ, или сам НТВ — это канал, то логично поставить сюда союз «потому что». Посмотрите. У актера Никиты Джигурды заподозрили расстройство личности, потому что он со скандалом покинул студию программы «Секретный миллион». Понимаете, если есть некая сторона, которая чувствует себя ущемленной или объективно виновна в произошедшем, конечно, ей выгодно выставить оппонента психом. Логично? Логично. Врач-психиатр отметил, что актер ведет себя демонстративно и не воспринимает мнение других. По его мнению, этого врача, такое поведение не является нормальным. Психопат всегда прав, констатировал он. Специалист предположил, что у актера может быть пограничное расстройство личности. И здесь у меня сразу два принципиальных вопроса. А почему у нас психопатический регистр и пограничные расстройства оказались в одном контексте? Вообще пограничное расстройство это, ну знаете, как вегетососудистая дистония раньше всем ставили, ну что-то вот вегетососудистое, просто на уровне феноменологическом. Так и пограничное расстройство сейчас служит таким сливным бачком. То есть есть какая-то симптоматика, ну особенно если человека порасспрашивать, повыслушивать, то там всплывает чувство пустоты, некие нестабильные рамки самости, да, там трудности самоидентификации, импульсивность, причем именно внутренняя импульсивность, которая может прорываться, как импульсивные поступки, может не прорываться. В общем, ну что-то там происходит, давайте назовем это пограничной симптоматикой, и на этом сердце успокоится. Причем всегда пишется, что это неясный генез. То есть как там это на генетическом уровне, ну есть, конечно, гипотезы какие-то, но именно вот этиология неясная. Это пограничка. То есть туда все, все, что вы не смогли определить, это пограничка. Но извините, психопатия – это настолько детально, настолько хорошо, настолько систематически исследованная, разложенная область, что ставить ее в один ряд с пограничкой просто язык не повернется. Особенно, когда врач-психиатр говорит, психопат всегда прав. Извините, а какой психопат? Психопаты разные бывают. Если мы возьмем, например, классификацию психопатов по Личко и найдем там сенситивного психопата, то для этого психопата применима совершенно обратная формула. Сенситивный психопат всегда неправ. В том смысле, что он всегда считает себя виноватым, неправым, что он где-то недостаточно постарался, что его творения недостаточно совершенны, поэтому их надо постоянно переделывать. То есть такой перфекционист, прокрастинатор, к самообвинению склонный и так далее. А есть конформоидные психопаты. Ну, например, конституционально глупые их Ганнушкин называл, если мне не изменяет память, Личко конформными. Это люди, которые, попав в коллектив, моментально мимикрируют под мнение коллектива. Причем это несознательно происходит. Мнение коллектива становится их мнением, причем органически встроенным и абсолютно не подвергающимся там критическому восприятию, критическому анализу. Поэтому для конформоидных психопатов, извините, прав не психопат, а всегда прав коллектив. И так далее, и так далее. То есть, понимаете, надо разбирать психопатов. И когда врач... Ну, хорошо, предположим, что врач пользуется, скажем так, американской классификацией, где психопат – это человек антисоциальный, агрессивный, садистичный. Но там вопрос-то не в правоте. Для американского психопата важно не доказать свою правоту. Там, в принципе, целеполагания нет. Там есть... Вот, просто вот человеку хочется. Человек не может сдерживать фрустрации. Ему захотелось убить, он пошел убил. Вот это американский психопат. А вот теперь вспомните хоть одну ситуацию, где Джигурда на кого-то полез кулаками и кого-то действительно избил. Ну, прям, чтобы вот до крови, до синяков. Мы видели только одну ситуацию, где били Джигурду, били группой, били по указанию одного известного гламурного адвоката. И эту ситуацию мы видели. Обратной ситуации не наблюдалось. Поэтому врач здесь что-то темнит. А дальше психиатры заключают совершенно фантастическую вещь. Всегда очень зыбкая грань между эпатажем и заболеванием. И вопрос, а ты тогда зачем тут нужен? Ведь все психиатры нужны именно для того, чтобы в рамках диагностического, клинического, продолжительного обследования, которое включает в себя клиническое интервью, различные дифференциальные диагностические приемы, а в современной психиатрии это обязательно еще МРТ, это биохимия крови, да, то есть всякие гормончики там как пошаливают, не пошаливают. Вот весь этот цикл из обследования, он необходим как раз для того, чтобы психиатр из зыбкой грани между эпатажем и клиникой делал грань четкую, объективную, критериальную. И более того, опыт психиатров разных поколений суммируется, и он выражен в замечательном документе, который называется «Международная классификация болезней». Сейчас есть 11-го пересмотра, но давайте обратимся к более стабильной версии, к устоявшейся, к менее скандальной, так скажем, потому что на 11-ю версию, конечно, сильно леволиберальные взгляды повлияли, но это опять это та доля конвенционализма, которую мы готовы простить такой относительно молодой науке, как психиатрия. Да, психиатрия – это молодая наука. Тем более она все-таки еще несет на себе отпечаток, ну, скажем так, не сказать, что судебной некой дисциплины. Ну, в общем, оттенок, да, оттенок определенной юриспруденции, такого судебного подхода, конвенционального, коллегиального, он там есть. И вот в чем он проявляется. Посмотрите в МКБ-10, как задается пограничное расстройство. Состояние, не объясняющееся прямым образом обширным повреждением или заболеванием мозга, или другим психическим расстройством и удовлетворяющий следующим критериям. Вот давайте критерии сейчас разберем, но перед этим. Значит, если мы говорим не объясняющиеся прямым образом повреждением мозга, значит, вы обязаны в рамках диагностики провести это самое исследование мозга. Мы знаем, что у Джигурды был микроинсульт. Я так подозреваю, что даже не один. По крайней мере, после того, как жоринские эти шестерки Джигурду побили, там вообще был микроинсульт. Там было очень плачевное состояние. В любом случае, человек, который такое длительное время находится в стрессе, когда семье угрожают, когда поливают грязью по всем каналам, ну что, мозг никак не отреагирует? Ну тот же, например, гиппокамп, который при длительном стрессе начинает буквально атрофироваться, медленно, но очень верно. И, соответственно, когнитивные функции от этого могут искажаться. Вы сначала сделаете МРТ. Проведите сначала простую клиническую диагностику, даже не психиатрическую. Вот именно что происходит с мозгом. Если вы там не найдете никаких повреждений и заболеваний, Тогда можно продолжать разговор. И еще второй пункт. Другие психические расстройства. А мы помним, как Соловьев, торжествующий в эфире, типа разоблачал, говорит, вот у Джигурды гипомания. И цитировал, что такое гипомания. Ну, значит, психиатры, один, который за гипоманию у Джигурды, другой, который за пограничное расстройство, должны пообщаться между собой и прийти к выводу, что же там все-таки в большей степени выражено. Потому что если это гипомания, то мы не можем говорить о пограничном расстройстве. А, кстати говоря, по поводу гипомании. Там подразумевается, что все время или длительное время у человека повышенный эмоциональный фон. То есть возбудимость такая, бурная деятельность, все. Но, понимаете, если вы будете за человеком наблюдать только по его сценическому образу, вы же не сможете сделать вывод о его обычном состоянии. Ну, условно, вот разбейте там неделю наблюдений. Из этой недели, то есть из 7 дней, человек 3-4 часа на съемочной площадке или на сцене. Конечно, на сцене он там возбудимый, эпатирует всех, веселый, но вы же его за кулисами не видите. Вот для этого нужны психиатры. То есть в течение нескольких дней, наблюдения, в разных условиях. Ну, это понятно, что это запредельно, что это идеально, нужна либо частная клиника хорошая. Но, тем не менее, нигде вы не можете дать гарантии, что у вас 2 часа человек в повышенном там, тонусе, да, эмоциональном, а потом отдыхает. Вот если вы за ним там прошпионили, что он и после сцены еще там 8, 10, 12 часов куролесит, тогда вы можете говорить, конечно, о гипомании. Но не раньше. То есть у вас не хватает данных, данных наблюдений, не говоря уже данных диагностических. Соответственно, вы восполняете, господа психиатры, нехватку этих данных своими домыслами, ну или тем, что вам там НТВ напишет. Возвращаемся теперь, собственно, к пограничке. Какие критерии? Критерий А. Заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно несколько сфер функционирования. Например, аффективность, возбудимость, контроль побуждений, процесс восприятия мышления, также стиль отношений с другими людьми. А вот дальше очень важная фраза. В разных культуральных условиях может оказаться необходимой разработка специальных критериев относительно социальных норм. Еще раз. В разных культуральных условиях разработка дополнительных критериев нормы. Именно потому, что пограничка не является, точнее, является заболеванием неясного генеза, что это просто набор симптомов, феноменов, я бы даже сказал, которые трудно поддаются объективной классификации, объективной оценке. Поэтому нужно учитывать контекст поведения. Если у вас человек занял нишу короля эпатажа, скандалиста, шоумена, так извините, это другие культуральные условия. Если человек в этом образе не будет соответствовать типа ненормальным критериям, а он не будет востребован, то здесь мы видим специфическую адаптацию. И ведь подтверждение этому есть. Когда Джигурду приглашают на всякие интервью, на Ютубе, даже не на телевидении, то есть не перебивают, можно там не вырезать ничего, он говорит спокойно. И вот тут возникает очень интересный эффект. Ведущие перестают слышать и слушать. Они теряют интерес, и публика моментально теряет интерес. Есть там 10%, которые пишут, ой, мы думали, что вы ненормальный, а вы, оказывается, такой спокойный. То есть у них от этого улучшается отношение к Джигурде. 90% просто уходит. То есть если ты уже не соответствуешь, ты заложник маски, заложник образа, если ты не соответствуешь эпатажу, если ты искусственно не продуцируешь вот эту симптоматику, тебя культуральный контекст не принимает. И в этом смысле это и есть специфические нормы. А как их оценивать, как их разрабатывать? Смотреть по достигнутому результату, во-первых, и во-вторых, за причинами, стоящими за специфическим поведением. А причин очень много. Я напомню для тех, кто не в курсе, что после того, как началась война за наследство, Людмила Браташ, семье Джигурды угрожали, самому Джигурде угрожали. И люди там, при погонах или в отставке сказали очень простую истину. Если ты не будешь шуметь и привлекать внимание, тебя по-тихому уберут. Мы не берем сейчас вопрос, это они шутили над Джугурдой, или серьезно они были, или сами переоценили риски. Это сейчас не важно. Важно, что человек получил от людей, которых он уважает, которых он считает авторитетными, от них получает предупреждение. Надо шуметь или убьют тебя и семью. И человек начинает привлекать внимание к проблеме. И как мы увидели на протяжении этих 3 лет борьбы за наследство, эта стратегия не только оказалась там какой-то ненормальной или неуместной, она принесла плоды, потому что получилось докричаться до тех, до кого нужно было докричаться. Получилось выиграть все суды во Франции, да, потому что критики говорили, ну, в России он еще может тянуть время вот во Франции, ему-то там, ага, вышло наоборот. Госпожу Романову, которая вешала лапшу на уши судьям, которая постоянно пыталась затянуть процесс, французский суд почему-то отказал. А вот почему он отказал? Потому что как раз Джигурда, с одной стороны, провел публичную работу, тратя время, эмоции, ресурсы на то, чтобы привлечь внимание. А за кулисами работал с документами, вчитывался, анализировал факты, составлял из них единую картину. Если вы, опять же, посмотрите его интервью, где он спокойный, вы сможете тоже эту картину восстановить. Но благодаря этим когнитивным усилиям, благодаря правильному выбору адвоката, в том числе замены адвокатов, Джигурда смог выстроить победную стратегию в суде, причем в суде иностранном, более высокого класса, и выиграл в этом суде. Уже, в принципе, на этом можно лавочку-то закрывать. Но тут есть еще один интересный момент. Уж в чем, например, я могу обвинить Джигурду, так это в неком... Ну, это даже не инфантилизм, это такая вот наивность, это вера в то, что люди хорошие. Но у него это продиктовано не психикой, а скорее... Ну вот воспитанием, вот тем самым культуральным фоном. Человек очень любит оккультизм, эзотерику, он любит все прощения, то, что мы там дети божьи. Ну, в общем, скажем так, он сам человек порядочный и честный. И как честный человек, он по привычке считает, что, ну, может быть, другие, ну, понятно, что подлецы, ну, может быть, ну, среди них, ну, честно, ну, иногда, ну, чуть-чуть, ну, хотя бы, ну, нет-нет. Ну, один раз, ну, два, ну, три, ну, на пятый раз можно было бы уже с НТВшниками никаких дел не иметь. Но, опять же, это личное мое, так сказать, это вкусовщина, не берите этого внимания. Опять же, коллеги могут возразить, что это вопрос не в том, что он начитался некой эзотерической литературы, а то, что некая психическая особенность типа инфантилизма использует в качестве рационализации и интеллектуализации вот такую удобную оболочку, то есть облекает свою наивность, свое неумение разбираться в людях в... философские трактаты, в некие этические формулы. Ну, может быть и так. Но только проблема в том, что в людях-то Джигурда разбирается. Опять же, ну как сказать, вот здесь я уже не могу вам это показать на уровне материала, на уровне каких-то разговоров, ну хотя почему же нет? Могу. Потому что все разговоры с теми же НТВшниками Джигурда записывал. Более того, сейчас они будут потихонечку публиковаться. И это очень хорошо. Это поможет вам понять масштаб, как полгода эти господа обещали одно, а сделали на съемочной площадке совершенно другое. Как они 7 часов мурыжили Джигурду, оказывали на него давление, ну, настоящее давление психологическое. Ну, еще раз, вас 7 часов продержать под этими лампами, софитами, задавать вам дебильные вопросы, перебивать, демонстративно игнорировать пункты уже подписанного договора. Знаете, ну, я всегда привожу аналогию, ну, например, даже с собой. Я человек очень требовательный к людям, скажем так. И когда начинают откровенно за спиной мошенничать, когда начинают не выполнять обещания, вот мне, как Джигурде, например, не нужно 5-10 раз человеку давать второй шанс. Кто не верит, послушайте ролики про СТ. Я очень взрываюсь на невыполненные обещания. Более того, если вы посмотрите тот же МКБ-10, вы там не найдете ни одного расстройства с этим критерием. Реагировать агрессивно на чужие подлости, чужие гадости, чужой непрофессионализм – это норма. Просто сейчас понятно, в чью пользу, да, это делается – вот это считается неприличным. Если вас плохо обслужили, а вы возмутились, вы хам. Если вам сорвали договор, а вы возмутились, или того хуже, пошли в суд, вы сутяга, вы слишком требовательны к людям, вы плохой. Если вас подставили, ограбили, а вы защищаете свои права, вы бунтарь. Понимаете? Вот я бы хотел, чтобы этот как раз блок смысловой до вас дошел. Нет ничего противоестественного в том, чтобы защищать себя, семью, честное имя, финансовые интересы. Вопрос в методах, конечно, безусловно. Вопрос в эффективности этих методов и в критической оценке ситуации. Результат судебных разбирательств во Франции показал, что методы, которые Джугурда применил, ну и хотя бы то, что они все еще живы, слава богу, значит, методы были эффективными. И значит, вы, скорее всего, не обладаете полнотой информации о ситуации Джугурды. Но вы можете ее восполнить. Этот недостаток информации вы можете просто взять и спросить Джугурду в комментариях. Вы можете посмотреть его интервью, разные, и убедиться, что он, по большей части, спокоен. Когда его не перебивают, когда не говорят ерунды, когда не подтасовывают факты и когда сдерживают договоренность. Какая же тут пограничка? Тут обостренная реакция на что? На агрессию в твой адрес, на посягательство в твой адрес. Причем реакция даже не то чтобы завышенная, а здесь мы имеем дело с закреплением. Ну, собственно, человек — это же та же шимпанзе, правильно? Конечно, скажут, что нет, человек — это там что-то высшее. Ну, понятно, понятно, но животное-то начало у нас есть? Есть. И собаку Павлова никто не отменял. Соответственно, в стрессовой ситуации Джигурда применил ряд, скажем так, стратегий, которые могут с хорошей точностью классифицироваться как параноидные, истероидные, рефлексоидные. Он их применил, получил хороший результат. Но да, как была ситуация стресса, эти стратегии закрепились. И теперь, когда угроза маленькая, не такая сильная, как была, то есть уже нет угрозы жизни, но просто кто-то ведет себя по-скотски, как НТВшники, то на слабый стимул следует сильная реакция, как бы на предупреждение, превентивный удар. Можно же говорить, что опять это неадекватно сильная реакция? Покажет опыт. То есть как сейчас поведут себя НТВшники? Будет ли достигнут эффект от публикации разговоров с их редакторами? Это нужно смотреть. Но опять же, это вопрос, конечно, не психиатрического регистра, но может быть психопатического, но опять смотрите, по плодам их узнаете их. Есть ли здесь адаптация? Есть ли здесь в долгосрочной перспективе результат? Вот что-то мне подсказывает, что результат будет. Так, теперь вернемся к критериям пограничного расстройства. Критерий Б. Хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и не ограничивающегося эпизодами психической болезни. То есть, если мы предположим, что вот у Джигурды аллергия на съемочную площадку, видит камеру, чихает и наступает эпизод психической болезни. Чтобы говорить, что есть пограничное расстройство, нужно за ним проследить вне камер. Вот пока господа психиатры этого не сделали, они не могут говорить, что симптомы, пограничные симптомы, да, имеют место вне эпизодов болезни. Ну, не могут просто. Может быть, и имеют, мы не знаем, а может быть, не имеют. Вот пока нет этого знания, нет этой уверенности, говорить нельзя, пункт Б. Пункт В. Аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим адаптацию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций. Разбираем. Вот есть широкий диапазон личностных и социальных ситуаций. Из них широкая публика знает только про судебные разбирательства, про эпатаж на сцене, ну иногда что-то про семью утекает в прессу, иногда это специально туда вбрасывается, иногда это откровенная неправда. А что еще? А как-то все. То есть есть публичная сфера. Про частную не вам, не нам. Ну, нам может быть, но как бы здесь это опускается. Ни психиатру, ни тем более НТВшникам неизвестно. Поэтому говорить об адаптации к широкому диапазону нельзя. Можно говорить только об узком диапазоне. Но там мы видим как раз адаптацию. Там мы видим, как пробивать эту бюрократизированную, коррумпированную, лицемерную, необязательную, неквалифицированную систему можно только либо истероидно, то есть привлекая внимание, шумя, либо параноидно, то есть записывая все разговоры, собирая всевозможный компромат, устанавливая паноптикум, то есть прозрачность оптическую. Ну, иногда рефлексоидно, когда встречается человек облеченный полномочиями, спокойный, настроенный на диалог, но не знающий всей ситуации. Ему Джигурда начинает рассказывать очень спокойно, но с большими экскурсами в прошлое. Вот это ваш покорный слуга называет рефлексоидной акцентуацией, и вы о ней можете прочитать в моей книжке «Путеводитель по психопатам». Многие там даже узнают своих преподавателей. Вот так вот. Да? То есть в этом диапазоне стили акцентуантные или же психопатические более чем адаптивны, более чем уместны. Пункт Г. Вышеупомянутые проявления всегда возникают в детстве или подростковом возрасте и продолжают свое существование в периоде зрелости. Про детство мы ничего не знаем, объективно. То есть, советская психиатрия. В подростковом возрасте, конечно, Джигурда в психушке лежал. А лежал почему? Вспоминайте, что такое Снежневский. Вспоминайте, что такое советская карательная психиатрия. И вспоминайте, что иной раз полежать в психушке было лучше и безопаснее, чем поваляться в подвалах КГБ. Тем более, повод, по которому Джигурду упекли в психушку, это не кого-то он там убивал, бил, что-то воровал или бегал голым, нет. Повод там был простой. Они собрались с друзьями почтить память Высоцкого, спев песню под гитару. И их упекли в дурку. Замечательная, да, просто советская психиатрия, как она есть. Где в МКБ-10 такой критерий? Значит, мы делаем вывод, критерий, что пел под гитару песню. Значит, делаем вывод, что, возможно, этот диагноз был несколько ангажирован, что, возможно, требуется повторная диагностика. Кстати, диагноз там был гипомания. И тут два варианта. Либо господа психиатры верят этому диагнозу, но тогда никакого вообще разговора о пограничном расстройстве быть не может, потому что пограничное расстройство обязано исключить влияние на психику уже известных расстройств. Значит, если вы соглашаетесь, что это гипомания, так не говорите о пограничке. Если вы сомневаетесь в диагнозе ваших коллег, вы обязаны привести повторную диагностику или дать более детальное обоснование, то есть на какие вы диагностические критерии опирались, ставить человеку диагноз. Или это дело подсудное просто. Более того, Институт Сербского Джигурду обследовал не так давно, года 4 назад. Но если у вас есть сомнения, да бога ради, пусть он пройдет еще раз, уже под камерами, уже максимально публично, и психиатры вам объяснят, что у него в головушке. МРТ пусть обязательно сделают. Посмотрим, как там микроинсульт сказался. Вот тогда можно будет о чем-то разговаривать. Я, собственно, как сторонник, ярый сторонник психиатрической власти, настаиваю на максимальной прозрачности, на максимальной публичности, объективности обследования. Чтобы это было как можно более, скажем так, инструментализировано. Что если тест или дифференциальная диагностика, так вслепую. Если это, говорим про функции мозга, так МРТ обязательно. И так далее. То есть, чтобы это не зависело от мнения какого-то там приглашенного НТВшниками психиатра. Это очень важно. Потому что, знаете, за деньги вам любой психиатр может много чего наговорить. Причем выбрать максимально размытую формулировку, чтобы и лицо не потерять, и чтобы потом НТВшники могли нарезать то, что им надо. Вот так вот. Расстройство приводит к значительному личностному дистрессу, но это может стать очевидным только на поздних этапах течения времени. Опять же, наблюдения нужны и пролонгированные. Обычно, но не всегда, расстройство сопровождается существенным ухудшением профессиональной и социальной продуктивности. Понимаете, опять, падение профессиональной продуктивности. Когда вас поливают грязью, когда суды идут, какая тут продуктивность? Суды закончились, во Франции, по крайней мере. Ни одного уголовного дела, ни одного, на Джигурду так и не было заведено, как бы Романова ни старалась. И когда он честное имя отстоял, посмотрите, там клипы, ролики, YouTube ожил канал, фильмы, в том числе с Паниным. Но опять же, здесь мы за скобками оставляем облик и морали Панина, тут на вкус и цвет. Давно уже пора привыкнуть, что мы живем в постмодерне, и что на каждый контент, на каждую звезду, даже самую эпатажную, даже самую там антисоциальную, найдется своя публика. Поэтому мы видим продуктивность. Повышение этой продуктивности. Мы видим постепенное восстановление человека творческого, когда он отмылся от той грязи, которую на него вылили. И заметьте, это беспрецедентный случай, потому что какую грязь выливают обычно на людей богемы? Там с кем-то переспали, с кем-то развелись, ребенка где-то бросили, я ваш сын, я ваша дочь, я ваша бабушка двоюродная, внебрачная. Это максимум. Ну, воруют у них что-то. Но когда угроза жизни и семье, вы мне извините, это единичные случаи. Такого давления политики не все выдерживают. Даже которые идут туда с целью максимально запачкаться и не считаться ни с какими последствиями. Это другой уровень профессионального риска. Так что так. Ну, если вас интересует все-таки более симптоматичный подход, посмотрите. Есть так называемая группа симптомов, которые необходимы, чтобы диагностировать. То есть вы набираете баллы условно. Если вы не добрали, то... Вот, смотрите. Для отнесения расстройства личности к одному из определенных в МКБ-10 подвидов, то есть для постановки диагноза большей части подтипов, необходимо, чтобы оно, то есть расстройство, удовлетворяло по крайней мере трем определенным для этого вида критериям. Как минимум трем. А мы тут за каждый с вами бодаемся. Диагностические критерии из официальной международной версии МКБ-10 от Всемирной организации здравоохранения таковы. Значит, как минимум три нам нужно. Указание на то, что характерные постоянные типы внутренних переживаний и поведения индивидуума в целом существенно отклоняются от культурально ожидаемого и принимаемого диапазона или нормы. Такое отклонение должно проявляться более чем в одной из следующих сфер. Но еще раз, культурально ожидаемого. То есть у вас есть личность, король эпатажа, скандальный шоумен, вы его постоянно сами скандальным называете. Вы от него что ожидаете? Лекции по теоретической механике? Так я вам могу ее прочитать. А Джугурде ожидаете того, что вы ему сами навязали. Джокер, трикстер, иродивый, ну бога ради, но это роль. Вот он роль ее исполняет. И никак от нее не отклоняется в этом культурально принятом диапазоне. G2. Отклонение должно быть полным в том смысле, что отсутствие гибкости, недостаточная адаптивность или другие дисфункциональные особенности обнаруживаются в широком диапазоне личностных и социальных ситуаций. То есть не ограничиваясь одним спусковым механизмом или ситуацией. Приехали. А мы все время с вами говорим о его поведении на съемочной площадке. То есть единый пусковой механизм. Видишь камеру, не видишь препятствий. Все. Ну уже вам написали открытым текстом. Дайте много ситуаций, шпионьте за ним, психиатров к нему подошлите. Не могут, не хотят. В связи с поведением, отмеченным в пункте G2, отмечается личностный дистресс или неблагоприятное воздействие на социальное окружение. Ну, пункт G2 уже не оправдался, поэтому ничего не смотрим. G4. Должно быть данное о том, что отклонение является стабильным и длительным, начинаясь в старшем детском или подростковом возрасте. Данные нужны, видите, данные. То есть кто-то должен их собирать. Должны быть какие-то документы, хотя бы поверхностные, диагностические критерии. Можно, конечно, сказать, ну посмотрите, ему каждый год ставят диагноз. Да, только каждый год ставят разный диагноз, а разные люди. Поэтому нет никакого вообще, никакой информации, никаких данных лонгитюдных о динамике, о том, что это остается или прогрессирует, или регрессирует. G5. Отклонение не может быть объяснено как проявление или последствие других психических расстройств зрелого возраста, хотя эпизодические или хронические состояния секции от F0 до F7 настоящей классификации могут существовать одновременно с ним или возникать на его фоне. Ребят, надо смотреть на другие психические расстройства зрелого возраста. Вот когда вы их обнаружите, тогда будем говорить. G6. В качестве возможной причины отклонения должны быть исключены органическое заболевание мозга, травма или дисфункция мозга. Кто их исключал? Кто вопрос этот ставил? Вот психоанализ обычно обвиняют в том, что мы не объективны. Что у нас там какие-то заоблачные дали, абстракции, хуякция. Я как раз, как психоаналитик, здесь максимально заинтересован в том, что если есть современные методы диагностики, если есть, пожалуйста, вам, хотите ген секвенируйте, хотите МРТ делайте, анализы разные, так и пользуйтесь этим по максимуму. Не делайте из психиатрии посмешище, потому что чем больше вы размываете, как этот сказал психиатр, зыбкая грань между эпатажем и расстройством, замечательно. А на завтра у нас будет такая же зыбкая грань между маньяками и, я не знаю, защитниками Отечества, да, садистами. Получается, у нас вот, ну он же защищает Отечество, он же людей убивает, может быть, он маньяк и садист, а грань, видите ли, зыбкая, вот для таких психиатров. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы хотя бы в психиатрии, в науке достаточно точной, хоть и по большей части конвенциональной, шло это размытие. И чтобы это размытие, тем более, осуществлялось руками вот таких вот непонятных, приглашенных НТВшниками экспертов. Я очень надеюсь, что будут выложены все записи всех переговоров Джигурды с НТВшниками, что будут и судебные разбирательства, и что Институт Сербского проведет публичную, открытую, детальную экспертизу Джигурды. И я тогда успокоюсь, потому что, ну, я же заявил еще 3 года назад, что Джигурда нормальная, отстаньте от него, да? Я же наблюдаю за ним. Я же смотрю, как многие вещи, которые он выдает в эфир, можно объяснить вот так, а можно объяснить вот так. А можно вообще не объяснять, принять их как данность, принять их как некий перформанс. Мне очень интересно, что скажут господа психиатры. Более того, я настаиваю, коллеги-психоаналитики, уважайте психиатров. Я знаю, что многие из вас очень любят антипсихиатрию, любят кичиться, что мы не такие, мы не из медицины. Психоанализ вышел из психиатрии. Психоаналитики обязаны уважать психиатров. Психиатры для нас это, может быть, старшие братья, может быть, отцы наши милостивцы, как назвал гениальный Михаил Веллер свою бессмертную книгу. Всего хорошего.